Здравствуйте. Мы начинаем второй урок по книге Йона. Второй и последний урок по этой книге. Эта книга очень короткая, состоит всего из четырех глав. И первые две главы мы прошли на прошлом уроке. Теперь мы пройдем оставшиеся две главы. И я надеюсь, что в конце нам удастся также узнать кое-что о более скрытых аспектах этой книги. Вот. Как вы помните, в первом уроке мы говорили про историю, которая произошла с Йоной. Йона был пророком. Всевышний воззвал к нему и велел ему идти в город Нинве, который являлся столицей государства Ассирия. Йона, зная, что Ассирия должна вскоре разрушить большую часть земли Израиля, изгнать 10 колен из родины, он убегает от Всевышнего, он пытается скрыться, избежать возложенной на него миссии. Он бежит к морю, нанимает корабль и пытается покинуть землю Израиля, надеясь, что за пределами земли Израиля он не сможет пророчествовать. И таким образом он надеялся избежать того, чтобы спасти Ассирийское царство, которое должно было, как уже было известно пророкам задолго до этого, разрушить часть еврейского народа. Йона нанимает корабль отчаливает, и начинается страшная буря. Моряки не знают, что делать, пытаются спасти корабль, пытаются вернуться на сушу, им это сделать не удается. И они определяют, что во всем виноват именно Йона. И после долгих попыток спастись, они понимают, что единственный способ спасти себя и корабль – это выбросить Йону за борт, что Йона сам ему говорит. Они его за борт выбрасывают, и вместо того, чтобы погибнуть, Йона попадает в желудок огромной рыбы, в котором находится 3 дня. Потом эта рыба его выплевывает, его заглатывает другая рыба. И в чреве второй рыбы Йона начинает уже молиться Всевышнему и говорит, что он теперь уже готов выполнить ту миссию, которая на него возложена. Он понимает, что его действия были неправильными, что он все даже должен делать, не должен пытаться сделать какие-то свои заключения, что он должен следовать четко тому, что ему говорит Всевышний. И Всевышний велит этой рыбе выпрыгнуть Йону на берегу, недалеко от города Нинве. И вот Йона оказывается на суше, и на этом заканчивается вторая глава. Сейчас мы начинаем третью главу. И было слово Господне к Йоне. Во второй раз такое: «Встань, иди в Нинве, город великий, и огласи ему воззвание, которое я скажу тебе». И Всевышний еще раз обращается к Йоне. То есть мы видим, что Йона вернулся на свой предыдущий высокий духовный уровень. Он снова стал пророком, стал снова пророчествовать. И он теперь идет в город Нинве, чтобы сказать им то, что Всевышний ему велел сказать. «И встал Йона и пошел в Нинве по слову Господа». Нинве был городом великим у Бога на 3 дня ходьбы. То есть диаметр города Нинве был 3 дня ходьбы. Это был в те времена очень большой город. Мы также скоро увидим, что книга Йоны также сказала нам население этого города. И комментаторы говорят, что на то время это был самый большой город в мире. «И начал Йона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и провозглашал, говоря: еще 40 дней, и Нинве опрокинется». Йона сказал, что Нинве опрокинется. Что значит опрокинется? На иврите это звучит как «нейфахас», то есть Нинве будет перевернута. Это же то же самое слово используется по отношению к городам Содом и Гоморра, которые тоже были перевернуты, физически просто перевернуты и полностью уничтожены Всевышним за те грехи, которые они делали. И тоже та же самая участь ожидает город Нинве. Так говорит Йона. Здесь возникает вопрос, которые задают многие комментаторы, ведь Йона не сказал им, что они могут спастись, он сказал им только то, что через 40 дней они будут уничтожены, но Невин не предложил им какой-либо другой вариант. В чем же дело? Как же получается, что пророчество Всевышнего не выполнилось, потому что мы увидим дальше в книге, что Нинве не был разрушен? Каким же образом Йона сказал неправильное пророчество? Здесь важно понять одну вещь, один интересный принцип. Пророк, он является каналом, по которому Всевышний общается с людьми. По этому каналу проходит информация, которую сам пророк не всегда полностью понимает. И говоря, что Нинве будет перевернута, Нейфахас, Йона, скорее всего, имел в виду, что Нинве будет разрушен. Но слово Нейфахас имеет также другое значение. Литапех, тоже перевернуться внутренне. Это пророчество выполнилось в том смысле, что люди, которые жили в Нинве, они внутренне перевернулись, они совершили, они сделали изменения внутри себя. И Нинве перевернулось в другом смысле, оно перевернулось в духовном смысле, оно стало городом людей более праведных, как мы видим, не совсем праведных, но все-таки людей более праведных, чем то, что они были до этого. И в этом заключалось переворачивание Нинве. И повторили ниневитяне, и поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого и до малого. И жители города Нинве, есть комментаторы, которые говорят, что с Йоной приехали также моряки, которые выбросили его в море и свидетельствовали о том, что он истинный пророк, что он человек совершенно необыкновенный, что, и благодаря этому жители города Нинве поверили ему. Или, может быть, сам Йона был таким человеком, которому невозможно было не поверить. Тот, кто когда-либо встречал великих мудрецов Торы, знает, что это люди совершенно необычные, и что их слова звучат совсем не так, как слова других людей. И им люди верят, потому что видно, что им можно верить. Возможно, в этом дело, но так или иначе, жители Нинве послушали Йону и начали предпринимать меры к тому, чтобы исправить себя. И дошло это слово до царя Нинве, и встал он с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и покрылся ветрищем, и сел на пепел. То есть мы видим, что даже царь Нинве, Санхерев, как известно, как мы сказали, так сказал комментатор Барбанель, это был царь Санхерев, даже он сразу же внял голосу Йоны и начал процесс возвращения, начал процесс раскаяния. Как мы уже сказали раньше, что основной грех жителей Нинве заключался в том, что они не соблюдали законы, они ограбили, воровали друг у друга. Они также были идолопоклонниками, но мы увидим, что комментарии говорят и в начале книги, и здесь, что идолопоклонство это не было тем, что они должны были исправить, что им угрожало разрушение именно из-за того, что они грабили друг друга, присваивали чужие деньги. Это было основное их преступление. И они начали процесс возвращения, то есть они начали процесс раскаяния. Начали с того, что они начали поститься. Человек, когда он постится, он подавляет себе какие-то физические интересы, концентрируется больше на духовном. Они надели на себя вот эти вот ветрища, грязную одежду, мешковину. И таким образом они начали каяться. И царь этот повелел провозгласить и сказать: «В Нинве от имени царя и вельмож его так, чтобы ни люди, ни животные, ни крупный, ни мелкий скот не пробовали ничего, не ходили на пастбище и воды не пили». Мы видим, что даже скот был подвергнут этому постановлению царя. Почему? Зачем поститься скоту? Скот ни в чем не виноват. Комментаторы объясняют, что скотина, она действительно ни в чем не виновата. Поэтому, когда ей плохо, когда она начинает кричать, мычать, каждая по-своему, когда она начинает взывать и просить о помощи, то Всевышний слышит ее и пытается тоже, и не пытается, и в зависимости от того, того, что ей причитается, он ее тоже может спасти. Написано, написано в Торе, что «Врахама вальколь маасав». То есть Всевышний жалится над всеми своими делами, делами рук своих. Даже над животными, над насекомыми, над птицами, над всеми. Всех он жалеет. И поэтому даже скотина, когда она стала кричать от голода, даже ее Всевышний должен был пожалеть. И чтобы покрыты были ветрищем люди и скот. Зачем покрывать ветрищем скот? Объясняют комментаторы, что дело в том, что здесь речь не обо всем скоте, а именно о коннице царя и вельмож, которые были одеты в красивые одежды, красивые попоны, и что они тоже, чтобы почувствовать траур, почувствовать серьезность момента, они сняли с этих животных попоны, которые были на них, надели на них мешковину, чтобы даже глаза их не наслаждались от вида роскошных попон, украшенных драгоценными камнями и золотом. И воззвали к Богу с силой, и чтобы отвратился каждый от злого пути своего и от насилия рук своих. И здесь мы видим, что действительно книга нам говорит, что речь идет о насилии. То есть то, что было связано с идолопоклонством, про это речь здесь не идет. Мы видим, что то, что требовалось от этих людей, это именно прекратить насилие, вернуть награбленное. Хотя есть интересный закон. Мудрецы постановили, чтобы те, кого ограбили, не требовали, чтобы им вернули награбленное. Почему? Потому что Тора нас обязывает вернуть то, украденное, то, что человек украл или отнял у кого-то. Даже и эта заповедь Тора, она относится к любой вещи. Даже, скажем, если человек украл камень и заложил его в фундамент своего дома, он должен разрушить весь дом и этот камень вернуть. Что, понятное дело, сделать очень, очень тяжело. Получается, что человек, который возвращает награбленное в данном случае, теряет гораздо больше, чем то, что он приобрел в результате своей кражи, своего ограбления. Вот, и это могло послужить причиной того, что люди бы не каялись и не переставали грабить, что они продолжали, что они могли продолжать грабить, потому что они понимали бы, что вернуть награбленное все равно невозможно. Из-за этого мудрецы постановили, чтобы люди не всегда возвращали то, что они украли, чтобы они могли вернуть это другим способом, или чтобы им прощали. Мудрецы сказали, что тот, кто не прощает вору или бандиту, который хочет раскаяться, а тот, кто не прощает ему и требует, чтобы он вернул ему его вещи, этот человек тоже не очень-то хороший. Там сказано про него, не сказано, что он грешник, но сказано, что он человек не очень-то высокого уровня, он человек нехороший. Но и комментарии говорят, что в данном случае в Нинве жители Нинве сделали больше, чем они обязаны были сделать, то есть они вернули все, что было награблено, даже если это им стоило очень больших потерь. И кто знает, может быть, еще смилуется Бог и отвратит ярость гнева своего. И мы не погибнем, так сказали жители Нинве. И увидел Бог дела их, что они отвратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что навел на них и не навел. И мы видим, что действительно Нинве было спасено, несмотря на то, что, как мы увидим вскоре, они не перестали служить идолам, но они основной свой грех, грабеж, они делать перестали, совершать перестали, и даже вернули награбленное. И тут мы видим, что Йона, который, как мы видели на протяжении всей книги, человек, которого действительно разрывал очень сильный конфликт, перед ним стояла постоянная дилемма, что делать. Он, с одной стороны, Всевышний поставил в ситуацию, в которой у него не было хорошего выхода из нее. Когда он сбежал, это было плохо. Когда он пошел, и пророчествовать это тоже плохо, потому что тем, что он пророчествовал, он спас врагов евреев. И мы видим, что опять Йона из-за того, что он сделал, он увидел, что его слова действительно имели эффект, что действительно жители Нинве перестали грабить. Он надеялся на то, что жители Нинве не послушают его. Он надеялся, что они все же останутся грешниками, тогда Всевышний разрушит Нинве. Но он увидел, что его слова действительно имели эффект. и что жители Нинве перестали грабить, и что теперь вот это вот постановление об их разрушении, оно будет отменено. И ему было ужасно обидно, ему было ужасно неприятно то, что он сделал. Получилось, что он, опять же, дал врагам своего народа возможность напасть на свой народ. И раздражен был очень Йона, и досадно стало ему. И молился он Господу и сказал: «Прошу, Господи, не это ли я говорил, когда еще был на земле моей?» Говорит Йона: «Вот видишь, это именно то, чего я боялся. Я надеялся, что меня хотя бы не послушают. Я надеялся, что даже если я выскажу пророчество, люди, которые погрязли в грехе, что они не послушают меня. Но этого не произошло, они послушали меня, и теперь получилось, что я своими руками навел на свой народ такую беду. Потому и убежал я заранее в Таршиш», и он объясняет: «ибо знал, что ты Бог милостивый, милосердный и жалостливый, долготерпивый, многомилостный, и сожалеешь о бедствии». То есть Йона говорит, что с одной стороны он надеялся на то, что Нинве все-таки будет разрушен. С другой стороны, он знал, что Всевышний милостивый, что он может простить Нинве, и поэтому он не хотел идти туда. «И ныне, Господи, прошу Тебя, возьми душу мою от меня, ибо лучше умереть мне, чем жить». И Йона, объясняют комментаторы, что Йона не хотел стать свидетелем разрушения 10 колен, которым он сам принадлежал. Он понял, что Ассирия спасена. Он понял, что теперь ассирийцы нападут на 10 колен и разрушат их. Они будут изгнаны, как известно, и земля, принадлежащая им, будет разрушена, на нее будут поселены другие народы. Йона понял, что все это должно теперь произойти из-за него, что ему не удалось избежать этого. И он теперь говорит, что я не хочу видеть, как неевреи будут разрушать мой народ и мою землю. Я хочу умереть, так он говорит. И сказал Господь: «Неужели так сильно раздрасадован ты?» И вышел Йона из города, и сел к востоку от города, и сделал там себе кущу, так называется, суку, и сел под ней в тени, пока не увидит, что будет в городе. И Йона сел рядом с городом, но он уже знал, что город не должен быть разрушен, но он все же надеялся, что, может быть, жители Нинвы не смогут 40 дней удерживаться, и они снова начнут грабить, снова начнут воровать, и поэтому он все еще надеялся, на что что-то изменится, и поэтому он отошел от города подальше и сел в стороне и стал смотреть, что будет дальше с городом. И сел под ней в тени, под тенью, то, что шалаша, который он построил, пока не увидит, что будет в городе. И предуготовил Господь Бог клещевину. Что такое клещевина? Это странное слово здесь в переводе. На иврите это слово звучит как кикайон. Что такое кикайон? Объясняет, есть комментарий Довида Кимхи, так называемого Радака, который подробно объясняет, что такое кикайон. И он говорит, что это такое растение, которое растет на болоте. У него очень большие листья, и что люди его используют, чтобы создать тень, что люди срывают его, приносят его домой, чтобы создать себе тень. И из его семечек можно сделать масло, так он говорит. Из семечек делается масло, и на арабском языке это называется аль-кура или аль-кароа. Здесь есть два варианта в комментарии Радака. Вот я не знаю, что это такое на самом деле. Если кто-то знает, кто-то из слушателей знает, что это за растение, как может писать его фотографию, то я буду очень благодарен, потому что я действительно настолько знаю ботанику, чтобы узнать, что это такое. Наверное, это растение растет в арабских странах, судя по тому, что Радак приводит арабское название этого растения. Скорее всего, оно растет в арабских странах, но, может, кто-то знает, что это такое. «И обрадовался Йона клещевине этой радостью большой». Йона очень был рад, потому что, как мы сказали, это растение создает очень большую тень. То есть Йоне было жарко под солнцем, и теперь это растение создало над ним тень. «И предуготовил Бог червя при появлении зари на другой день, и подточил он клещевину, и засохла она». Мы видим, что этот кикайон, это растение просуществовало очень недолго. Просуществовало всего один день. И после этого приполз червь, и его испортил, и оно засохло. И было, когда взошло солнце, приготовил Бог знойный восточный ветер, и стало палить солнце над головой Йона, и изнемог он, и просил себе смерти. Да, почему такая реакция на жаркий день? Когда человека находится под жарким солнцем, он ему может быть неприятно, ему плохо, но просить смерти, почему ее не было так плохо? На сайте Тулот Ишрун есть аудиолекция Рава Ицхака Зильбера, Зихрона Цадик Левраха, в которой он говорит, что он нашел в газете «Пионерская правда» статью о человеке, которого заглотила огромная рыба. И этого человека удалось оттуда как-то вытащить, спасти его. Видимо, эту рыбу сразу же убили, я не знаю. И такая была статья в «Комсомольской правде». И что этого человека удалось спасти, но Рава Ицхак говорит, что было написано в статье, что у него были очень сильные ожоги на коже из-за кислоты, которая находится в желудке у рыбы. В желудке у животных, у рыб, у людей есть очень сильная кислота, которая, собственно, помогает переваривать, которая переваривает, благодаря которой происходит переваривание пищи. И человек, которого достали из этой рыбы, у него были ожоги от этой кислоты. И поэтому человек с ожогами на коже, конечно, ему очень тяжело находиться под ярким палящим солнцем. Вот, но мы здесь в Иерусалиме «Комсомольскую правду» не получаем, поэтому я не смог проверить в «Комсомольской правде», есть ли такая статья или была ли она. Вот, но очень интересно, я нашел, есть книжка под названием «Миам Лоэз». Эта книжка была написана примерно 300 лет назад в Иерусалиме на языке ладина. Эта книжка уникальна тем, что она была написана на языке, на котором написано очень мало еврейских книг, на языке ладина, на языке испаноязычных евреев. Эта книжка – это комментарий на Танах, на всю письменную Тору, очень большая, там больше 20 томов. И написал человек по имени Яков Коли, который был потомком известного Якова ибн Хавива, составителя комментария «Эйн Яков». И в этой книжке собрано огромное, он обладал энциклопедическими знаниями во всех областях Торы, и он собрал на каждый почти что стих во всем Танахе, во всей письменной Торе он собрал разные комментарии, мидрашим, и там в самом конце этой книги я нашел комментарий на книгу Йоны, в котором говорится, что действительно Йона потерпел ожоги, и что у него была очень больная кожа, что у него сошли все волосы. То есть мы видим, что Рав Ицхак Зильбер нашел в «Комсомольской правде» то, что написано в книге, которой, видимо, у него не было, когда он жил в Ташкенте и получал «Комсомольскую правду». Вот мы видим, что он оказался прав, что действительно в книгах написано так, как он сказал. Вот, и, то есть из-за ожогов Йоне стало очень-очень плохо, настолько, что он сказал, что я хочу просто умереть, потому что он испытывал страшные мучения от жары. И сказал, лучше умереть мне, чем жить. И сказал Бог Йоне: «Неужели так сильно раздосадован ты из-за клещевины?» Спросил Бог: «Неужели из-за того, что это растение, которое здесь выросло, из-за него ты так сильно раздосадован, что ты готов умереть?» Он сказал: «Очень досадно мне до смерти». И сказал Господь: «Ты сожалеешь о клещевине, над которой не трудился, которую не растил, и которая в одну ночь выросла и в одну ночь пропала. А я не пожалею Нинве, город великий, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, множество скота». Так спросил его Всевышний. То есть Всевышний сказал Йоне, что он привел такое сравнение, он сказал, что вот видишь, этот кикайон, это растение, ты его не создавал, ты его не растил, оно не появилось, и потом так же, как быстро появилось, оно исчезло, и ты так его жалеешь. И вещи, в которые человек вкладывает собственные силы, собственные усилия какие-то, замыслы, эту вещь человек дорожит гораздо больше, чем вещь, от которой он имел очень такое отношение, очень небольшое, оно просто рядом с ним выросло. И в чем сравнение? Сравнение, понятное дело, с тем, что Всевышний создает людей, создает этот мир. Он их жалеет, потому что это дело его рук. Он сказал: «Йоне, видишь, как ты жалеешь этот кикайон, это растение, неужели я, который создал город Нинве, неужели я не пожалею его и не сжалюсь над ним, и не спасу его от гнева своего, Тем более, что они действительно перестали делать то, за что они были подвергнуты, должны были быть подвергнуты страшному наказанию. И вот на этом кончается книга Йона. Вот как мы видим, я обещал в начале первого урока, я обещал объяснить, почему эту книгу читают в Йом-Кипур. Дело в том, что, как мы видим, что тема этой книги это раскаяние. Это тоже та же самая тема, которая основная тема праздника Йом-Кипур. Это одно из объяснений. А другое объяснение это то, что в этой книге говорится о том, что человеку лучше сделать все, что он должен сделать с первого раза. Еврейская религия говорит о том, что человек возвращается, душа может возвращаться несколько раз в тело, в разные тела, и попадает в этот мир и исправляет то, что она не исправила в предыдущей реинкарнации. И говорят комментарии, что то, что Йона сначала не хотел идти в Нинве, потом все-таки согласился, после того, как бывал в рыбе, что это намекает нам на то, что человек, который умирает, а потом возвращается в этот мир, чтобы исправить то, что он не исправил в предыдущей реинкарнации. Говорят нам комментарии, что в Йом-Кипур мы должны вспомнить о том, что этого делать не стоит, что лучше исправить все сразу и не возвращаться, потому что это очень тяжелый, мучительный процесс. Вот. И это объяснение нас приводит естественным образом к тому, что я хотел еще тут добавить к этому уроку. Вот. Ну, сначала небольшое предисловие. Как любая часть Торы, она имеет множество уровней смысла. Это часто называется на иврите, это называется пардес. Это сокращенно пшат, ремеш, друш, весод. Это четыре уровня смысла, которые вложены в книге Торы. Не всегда мы знаем, в чем заключаются эти уровни. То есть самая основная работа, которая возложена на всяком случае на людей простых, не на больших мудрецов, это понять пшат, то есть самое основное, простое значение того, что написано. Но иногда, благодаря тому, что появляются такие обстоятельства, при которых мы можем также узнать и более глубокие аспекты того, что написано. Все это, как я уже сказал, это разные уровни смысла, они друг друга не отрицают. Просто Тора – это код, в котором записано очень много разной информации, которую не всегда можно сразу же понять. Вот. О чем я говорю. На книгу Йоны есть комментарий Виленского Гаона, который основывается на книге Зоэр. Книга Зоэр относится примерно ко второму веку нашей эры, была написана Шимон бар Йохаем. Это основа каббалистического учения. Книга Зоэр, на ней основывается учение Аризаля. Та кабола, которая учение кабола, которое есть у нас, оно основывается на книге Зоэр в основном. Вот. И в книге Зоэр написано, упоминается книга Йоны. Там объясняется частично, о чем на самом деле, о чем еще говорит книга Йона, а какой еще смысл вложен в то, что написано в книге Йона. Вот. И Виленский Гаон, который, наверное, известен вам, Рав Элияу, который жил в городе Вильна примерно 300 лет назад, который был человеком совершенно необыкновенным. По своим познаниям он превзошел не только всех людей своего поколения и следующих поколений, но также превзошел почти всех мудрецов предыдущих поколений. За несколько столетий же до него уже было очень мало мудрецов его уровня. Вот. Он, в частности, написал комментарий на книгу Йона, который основывается на книге Зоэр. И там он объясняет все, что произошло в книге Йона, немножко иначе, чем мы сейчас с вами объяснили. Он объясняет, какой еще смысл заложен во все, что написано в книге Йона. И вот так объясняет нам Виленский Гаон. Я надеюсь, что мы успеем сегодня закончить, еще раз, второй раз закончить книгу Йона уже с пониманием Виленского Гаона. Надо еще добавить к этому, что в комментарии Виленского Гаона, вот у меня здесь есть книжка, комментарий Виленского Гаона в оригинале. И на это комментарий добавлен еще один комментарий, современный, написанный Равом Бревде. Есть такой Рав, который живет, слава Богу, живет сейчас, в наше время, который комментарий Вильнского Гаона, он приводит доказательства тому, что он говорит, из каждого слова, на каждое слово в книге Иона он приводит доказательства, что это слово означает именно то, что он говорит. Эти доказательства я не могу передать, потому что они, чтобы их понять, нужно изучать оригинал на языке оригинала. Вот. Кроме того, есть подробные комментарии, которые подробно разбирают эти доказательства и приводят, откуда они берутся. Вот. Все это перевести на другой язык невозможно. Поэтому я здесь вам привожу только то, что говорит Вильнский Гаон, без доказательств и без каббалистических моментов, которые я сам не понял, потому что я каббалу не изучаю. Но есть многие вещи, которые можно понять, и не зная каббалу. Вот так говорит Вильнский Гаон. «И было слово Господне к Йоне, сыну Амитая, такое». Гаон говорит так, что Йона, слово Йона означает «душа». Йона – это «душа». Как мы видели, в Широширим тоже 4 раза используется слово Йона, Яноси, Тамоси. Это слово тоже означает душа. Вот я многие слышал, вообще это, значение этого слова – это голубка. В буквальном переводе со святого языка. Вот. Но это слово также означает душа. Сыну Амитая. Амитай, говорит Гаон, это от слова Эмес, от слова правда. Это как так называется Всевышний. То есть душа является сыном Всевышнего. Такое. «Встань, иди в Нинве, город великий». Нинве, говорит Вильнский Гаон, что Нинве – это от слова «наве», то есть «оазис». Нинве – это те места, где живут люди на этой земле. «Город великий, и пророчествую о нем, ибо злодейство их дошло до меня». То есть Всевышний велел душе идти в мир и призывать людей к тому, чтобы они перестали грешить. «И встал Йона, чтобы убежать в Таршиш от Господа». Что это значит? Что значит, что встал Йона? Объясняет нам Гаон, что душа, она вселилась в тело с определенной целью, чтобы сделать волю Всевышнего, чтобы выполнить волю Всевышнего. Для этого Всевышний спустил душу в тело, спустил душу в этот мир. А что же сделала душа? Она сбежала от того, что было на нее возложено, в Таршиш. Говорит Гаон, что Таршиш – это вожделение, это желание этого мира, что душа вместо того, чтобы заниматься Торой, заниматься тем, что хорошими делами, мицвот, вместо этого душа стала заниматься вожделениями, доставлять себе удовольствие, а не стала делать то, что велел делать Всевышний. «И сошел в Яфу, и нашел корабль, идущий в Таршиш». Говорит Гаон, что корабль – это тело. Корабль – это тело, в которое вселилась эта душа. И она пошла в Таршиш, то есть она пошла заниматься какими-то физическими вещами, искать физические удовольствия, она не стала заниматься духовностью. «И отдал плату его и спустился в него». Что значит «отдал плату»? Говорит Гаон, что это означает, что человек использовал свой потенциал, который был ему дан, не для того, чтобы делать то, что он должен был делать, а для того, чтобы делать то, что ему хочется. «И чтобы идти с ними в Таршиш от Господа. Но Господь навел на море ветер большой». Говорит нам Вильнский Гаон, что такое море. Море, он говорит, что это тоже символизирует этот мир. А берег, суша символизирует рай, Ганеден. В чем дело? Потому что он говорит, что на море люди спускаются только временно. Моряки спускаются в море для того, чтобы переплыть его, для того, чтобы... Есть рыбаки, которые ловят рыбу, есть люди, которые пользуются морем для того, чтобы перевозить товары с места на место. То есть море люди используют для того, чтобы что-то там, чтобы заработать. Но море не является постоянным местом нахождения человека. Человек постоянно находится на суше. Точно так же душа, естественное постоянное местонахождение – это райский сад, это Ганеден. Она спускается в этот мир, чтобы приобрести здесь какие-то бенефисы, чтобы заработать как бы. Здесь, чтобы выполняя волю Всевышнего, выполняя заповеди, чтобы получить потом за это награду. И поэтому для этого душа спускается в мир, для того, чтобы сделать то, что она должна сделать, и потом вернуться в свое естественное состояние, то есть на сушу, в райский сад. А как мы видим, Йона этого не сделал. Йона стал делать всем, заниматься всем. Йона, душа, которую называют Йона, она стала заниматься всем другим, она стала преследовать какие-то физические удовольствия. Но Господь навел на море ветер большой, и была в море, буря великая, и корабль готов был разбиться. Что это значит? Говорит нам Вилинский Гаон, что это означает, что это тело стало болеть. То есть, после того, как человек какое-то время занимался какими-то непотребными делами, он начал болеть, он почувствовал, что ему стало плохо. И испугались матросы, и возопили каждый к божеству своему, и сбросили поклажу, которая была на судне. Что такое матросы? Говорит Вилинский Гаон, что матросы – это разные силы, которые есть у человека. Это сила разума, сила чувств, тело. Это его тело, это его душа, это его сердце. И другие побуждения, всего их 72 написано. И они испугались, они сказали, что же ты делаешь? Дело в том, что понятное дело, что душа, она, как мы уже сказали, она может вернуться снова в этот мир и исправить то, что она испортила. Но тело, если оно не было исправлено, если душа, которая в нем находилась, занималась неправильными вещами, то это тело, оно уже исправлено не будет, оно остается в этом мире, чтобы сгнить. И поэтому тело очень испугалось. И испугалось матросы, и возопили каждый к божеству своему, и сбросили поклажу, которая была на судне в море. Говорит Гаон, что такое поклажа? Сначала человек, богатый человек, который привык хорошо жить, он в первую очередь, когда ему становится плохо, он смотрит на свое имущество, он пытается найти, может быть, хорошую больницу. Не знаю, в каждом времени и в каждом народе свои традиции и свои образы поведения, но в первую очередь они обратились к своим божествам, то есть к золоту, к серебру, к богатству. И потом, когда они увидели, что им ничего не помогает, да, лучший врач не помог, они отказались от всего этого. И сбросили, то есть говорит Гаон, что они просто человек сбросил с себя одежду и лег в постель просто, потому что он уже не мог ходить. А Йона спустился вниз и лег и заснул. Что это значит, говорит Вилинский Гаон, что просто душа, она перестала функционировать, она просто как бы вошла в такое состояние, полусонное состояние, она не пыталась никак исправить ситуацию. И подошел к нему кормчий и сказал: «Что спишь ты?» Что такое кормчий? Говорит Вилинский Гаон, что это сердце, которое подошло к душе и стало говорить ему: «Что же ты делаешь? Спасай нас, спасай свое тело, пытайся спасти ситуацию, еще не поздно. Встань, воззови к Богу твоему. Может, Бог подумает о нас, и мы не погибнем». И сказали они друг другу: «Пойдем и бросим жребий, узнаем, из-за кого это бедствие нам». И бросили жребий, и пал жребий на Йону. И тогда человек стал смотреть на себя, стал анализировать себя, увидел, что в чем дело, в чем проблема, из-за чего он дошел до такого состояния. И сказали они ему: «Скажи-ка нам ты, из-за которого постигло нас бедствие это. Какое занятие твое? Откуда пришел ты? Что за страна твоя? Из какого народа ты?» Они стали спрашивать, для чего вообще, для чего человек в этом мире, для чего я создан, для чего я здесь? Это вопрос, который человек должен задать себе как можно раньше. К сожалению, многие из нас задают себе, когда уже слишком поздно. Вот. И они стали спрашивать, зачем человеку дана душа, зачем человеку дано тело, зачем мы нужны? Зачем все это? То, что они стали спрашивать это. И сказал он им, и душа ответила телу: «Иврия». То есть он сказал «иври», слово «иври», оно означает, в буквальном переводе, мы переводим часто как «еврей». Вот. Но что означает «еврей»? «Еврей» – это человек, который перешел что-то, который пришел откуда-то издалека. Первый «иври», человек, который называют «еврей», это был Авраам Авину, который, как известно, отказался от идолов своего отца, и который перешел, говорят, на другую сторону реки, стал против всего мира за свои идеалы. То же самое душа, она переходит из рая, из райского сада в этот мир. Она является здесь гостем, она здесь не находится постоянно, она иври. «И страшусь Господа, Бога небес, сотворившего море и сушу». И сказал он так, его спросили, в чем твое занятие, спросили его части тела. Он ответил, что моя профессия, мое предназначение – это бояться Господа. бояться Бога. Для этого я здесь, для этого, не для других вещей. Так ответила душа. И устрашились люди страхом великим, и сказали ему, что же сделал ты? Сказала ему тело, что же теперь будет? Может, мы уже дошло до такого состояния, что теперь, как ты теперь выполнишь свою функцию, как ты выполнишь свою роль, свое предназначение? Ибо знали люди, что от Господа бежит он, потому что он рассказал им. Но они поняли, в чем дело, они поняли, почему они дошли до такого состояния, до состояния болезни, до состояния, что человек уже при смерти, что он лежит. Как это произошло? Потому что он не выполнял то, что было ему, то, что он должен был выполнять. Из-за этого он Всевышний его наказывает. И сказали они ему, что нам сделать с тобой, чтобы утихло море для нас, ибо море бушует все больше. Они сказали, что море бушует все больше, то есть нам все хуже и хуже. И теперь, если мы вспомним мидраш, которым я рассказал на первом уроке про то, что они увидели, моряки увидели, что только их корабль, только на их корабль напал страшный ветер и буря, а все остальные корабли идут по тихой воде. То же самое здесь. Человек видит, что он... Что только ему это, у него эти, с ним происходят эти вещи, другие люди живут нормальной жизнью, у них все в порядке, только он почему-то болеет, только у него с ним происходят эти неприятности. То есть человек понимает, что это что-то с ним не то. И сказал он им: «Поднимите меня и бросьте меня в море, и утихнет море для вас». И сказал он так, что если, когда душа уходит из тела, То все неприятности у человека кончаются. Человек, у которого душа расстается с телом, у него уже нет неприятностей в этом мире. Тело находится вместе очень тихом и спокойным, как известно, после смерти. Вот, и поэтому Иона им сказал, что вы можете меня бросить в море, то есть душа может уйти из тела, и тогда у тела не будет больше никаких проблем. «Ибо знаю я, что из-за меня буря великая это настигла вас». Сказал, что только из-за того, что душа не хотела выполнять свою роль, из-за этого тело теперь тоже страдает. И стали грести люди, чтобы вернуться на сушу, но не смогли. То есть они надеялись, говорит Гаон, что значит стали грести, чтобы вернуться на сушу. Человек хотел, уже видя, что состояние очень плохо, он хотел все же теперь раскаяться. Он хотел все-таки исправить себя, но было уже поздно, но не смогли. Уже поздно, бывает, что человек уже пропустил свой момент. Ибо море все больше бушевало против них. То есть болезнь усилилась, и он видел, что ему очень плохо, и уже его попытки вернуться уже не помогают. И воззвали они к Господу, и сказали: «Просим, Господи, просим, пусть не погибнем мы из-за души человека этого». И здесь мы видим, что здесь даже не нужен комментарий, здесь написано прямым текстом, что вся проблема в душе, что из-за души человека, его тело подвергается наказанию. Да, еще раз прочитаю этот стих, чтобы вы увидели. «Господи, прости, пусть не погибнем мы из души человека этого, и не возложи на нас вину за кровь невинную». Что за невинная кровь, объясняет Виленский Гаон, объясняет, что человек, когда он после того, как он умирает, его судят, и на этом суде его обвиняют также в том, что он укоротил свою жизнь. То есть человек укорачивает свою жизнь каким-то способом, и таким образом он теряет возможность выполнить еще заповеди, что сделать еще что-то хорошее. Укоротить жизнь можно разными способами. Есть люди, которые, дай Бог, кончают жизнь самоубийством. Это самый такой способ, самый-самый страшный. Есть люди, которые курят. Есть разные способы укоротить свою жизнь. Люди, которые слишком много нервничают. Есть люди, которые грешат, из-за этого их Всевышний наказывает. Есть грехи, за которые написано, что жизнь человека укорачивается. Вот это за любую такую вещь человека судят также за то, что за те годы, которые он мог бы прожить и не прожил из-за своих действий. «Ибо не возложи нас вину за кровь невинную». Это и есть невинная кровь, про которую здесь идет речь. «Ибо ты, Господь, сделал то, что угодно тебе. И подняли они Иону и бросили его в море». И он говорит, что перед тем, как душа расстается с телом, она поднимается. Сначала мы сказали, что Иона зашел в трюм и лег там спать, то есть сначала она опускается, душа опустилась в пятки, как говорят по-русски, она опускается вниз, потом она поднимается к горлу, и после этого выходит из тела. Вот. И вот то, что произошло с Ионой, то есть Иона умер. Иона – это тело и душа, Это человек, душа которого называется в данном случае Йона, он умер. И устрашились Господа люди эти страхом великим, и принесли жертву Господу и дали обеты. И говорит Гаон, что смерть человека похожа на жертву, что человек как же жертву искупляет грехи человека, также его смерть тоже служит для искупления его грехов. Вот. Это первая глава. Вторая глава. «И предуготовил Господь рыбу большую, чтобы поглотила она Йону. И проба Йона в чреве этой рыбы 3 дня и 3 ночи». Говорит Гаон, что рыба, первая рыба – это могила. Написано в книгах, что когда душа отделяется от тела, она в первый момент она не понимает, что с ней происходит. И вообще она не изменяется так сильно после того, как отделяется от тела. То есть, что получается? Человек, который, скажем, привык есть вкусные вещи, для него основная цель в жизни была находить вкусные, хорошие рестораны, там вкусно обедать. Человек хочет продолжать делать то же самое, но у него нету тела. Ему нечем есть, ему нечем пить, ему нечем ходить. То есть человек, который занимался физическими вещами в своей жизни, после того, как он умирает, его душа ищет того же самого и не находит, потому что его тело уже умерло, тела у него уже нет, и душа испытывает страшные мучения из-за того, что она не может продолжать жить так же, как она хотела. Человек, который был занят духовными вещами, он реагирует на совсем иначе, его душа, наоборот, попадает в то место, где он может заниматься только духовностью. То есть физического у него уже больше ничего нету, но человек, который, как мы видим, эта душа, этот Йона, он был человеком, который преследовал удовольствие, вожделение всю жизнь. Он не мог сразу так отделиться от тела. Написано, что 3 дня душа не может расстаться с телом, находится рядом с могилой, потом начинает постепенно оттуда уходить. И молился Йона Господу Богу своему из чрева этой рыбы. И сказал, и ты тут, как я напомню вам, что написано сначала написано «дага», потом написано «да», сначала написано «даг», потом написано «дага». То есть вторая рыба это уже не могила, это гейном, это ад. То есть Йона попал в ад. И оттуда эта душа вызывает к Всевышнему и просит, чтобы он вернул ее снова на эту землю. И сказал, «возвал я в беде моей Господу». И он ответил мне, из чего преисподнего запил я, видите, здесь уже говорится преисподний, то есть здесь опять же мы видим, что простое значение стиха и его скрытое значение совпадают. Я услышал, возопил я, услышал ты голос мой, ибо ты вверг меня в пучину в сердце моря, и потоки окружили меня, и все валы твои, волны твои проходили надо мной. Здесь говорится о тех мучениях, которые испытывает человек, находясь в аду. Что такое ад? Огонь объясняет это. Вот здесь уже есть разные каббалистические объяснения этого, я их объяснять не могу, потому что сам не знаю. Что такое простое понимание, что такое ад? Ад – это человек испытывает ужасный стыд за то, что он не сделал, находясь в этом мире, и за то, что он сделал, совершил какие-то грехи. Человек сгорает от стыда. Это и есть огонь ада. То есть душа человека сгорает от стыда за те недостатки, которые она не смогла восполнить, за те вещи, которые она не смогла сделать в этом мире, хотя должна была бы сделать. Это самое простое понимание того, что такое ад. И сейчас он описывает разные мучения, которые его постигли в аду. «До основания гор спустился я, земля запорами своими закрыла меня навек. Но ты, Господь, Господь Бог мой, выведешь меня из преисподней жизнь мою». Почему он так говорит? Потому что мы знаем, что мучения, которые человек испытывает в аду, это не просто наказание, это не просто издевательство. Всевышний дает человеку мучения для того, чтобы он стал лучше, чтобы очистить его от грехов. И поэтому Йона понял, что если Всевышний хочет его очистить, значит он предназначит для него какую-то функцию, опять же. И поэтому он понял, что он должен вернуться и исправить то, что он не смог исправить в первый раз. «Когда я не изнемогла во мне, душа моя, Господи, вспомнил я, и дошла до Тебя молитва моя, до храма святого Твоего. Чудище богов суетных и ложных оставили милосердие милосердного Своего, а я гласом благодарения принесу жертву Тебе, что обещал, и исполню». Тут мы видим, что Йона эта душа, она говорит Всевышнему, что теперь я хочу сделать то, что на меня возложено, я хочу жить так, как я должна жить. Пожалуйста, верни меня на эту землю, чтобы я могла сделать то, что я должна, что я обязана сделать. Спасение у Господа. И сказал Господь рыбе, и извергла она Йона на сушу. Что это значит? Это означает, что Йона родился во второй раз. Душа родилась еще раз, то есть произошла реинкарнация. И теперь Йона получил новую жизнь. И было это вот, а теперь третья глава. И было слово Господне к Йоне во второй раз такое. «Встань, иди в Нинве, город великий, и огласи ему воззвание, которое я скажу тебе». И опять Всевышний посылает Йону в Нинве, в этот мир, чтобы он призвал этот мир к хорошим делам. И в этом заключается его роль. «И встал Йона и пошел в Нинве по слову Господа». И теперь мы видим, что во второй раз Йона ведет себя совершенно иначе. Во второй раз Йона следует воле Всевышнего и делает то, что ему было сказано, и идет взывать к людям, живущим на земле, живущим в этом мире, взывать к ним, чтобы они исправили себя, чтобы они вели себя правильно. Нинве был городом великим у Бога на 3 дня ходьбы. Объясняет Гаон, что за 3 дня. Городом великим это понятно. Мир он великий. Что значит 3 дня ходьбы? Объясняет Гаон, что 3 дня это 3 дня, когда люди, евреи, каются. Это первый день месяца Элуль. Это Йоша Шана и Йом-Кипур. В эти 3 дня, говорит Гаон, люди каются, даже люди, как обычно, которые обычно являются грешниками, они стараются раскаяться в эти дни. В первый день месяца Элуль начинают рубить в шафар, так же, как и в Рош-Хашана, и в Йом-Кипур, и люди возвращаются. То есть эти люди, к которым обращался Йона, они только 3 дня в году они думали о том, чтобы выполнять волю Всевышнего, все остальное время они занимались чем-то другим, они жили не так, как нужно. «И начал Йона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и провозглашал, говоря, еще 40 дней, и Нинве опрокинется». 40 дней – это 40 дней между Рош-Ходеш Элуль, между первым днем месяца Элуль и Йом-Кипуром. Там ровно 40 дней, кто-то хочет, может посчитать. Это 29 дней месяца Элуль, еще 12 дней с 1 числа, 5 числа месяца Тишри, Дом Кипура. И поверили нинвитяне Богу и объявили пост, и оделись в вертище от большого и до малого. И дошло это слово до царя Нинови, и встал он с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и покрылся вертищем, и сел на пепел. И мы видим, что действительно слова Йона имели эффект, и что люди, которых он призывал к раскаянию, они действительно, так же, как мы уже знаем из книги Йоны, из Пшата, из простого понимания книги Йоны, также мы видим то же самое в Ремез, что Йоне удалось уговорить людей, чтобы они начали вести себя правильно. И они начали действительно выполнять заповеди и начали вести себя лучше. И повелел провозгласить и сказать «В Нинве от имени царя и вельмож его так, чтобы ни люди, ни животные, ни крупный, ни мелкий скот не пробовали ничего и не ходили над пастбище, и воды не пили». И здесь мы видим очень прозрачный намек на Йом-Кипур, который нельзя есть и пить. Что же такое скот? Скоту, как известно, в Йом-Кипур можно есть и пить. Запрещение на еду, на пост относится только к людям. Что такое скот? Объясняет Гаон, что скот – это простые люди. То есть он говорит, что правители – это люди, это мудрецы, а скот мелкий скот и крупный скот – это разные виды простых людей, которые не совсем понимают, что они делают, не совсем понимают, как нужно жить, что эти люди тоже в этот день, в Йом-Кипур, они тоже стараются исправить себя, исправить свои поступки. И что покрыты были вретищем, люди и скоты воззвали к Богу с силой, как обычно люди делают в Йом-Кипур, и чтобы отвратился каждый от злого пути своего и от насилия рук своих. Этот день, в Йом-Кипур, люди возвращаются. «Кто знает, может быть, он еще смилуется». Может быть, еще смилуется Бог и отвратит ярость гнева своего. То есть, как известно, Йом-Кипур – это день суда. В Йом-Кипур решается судьба людей на будущий год. И это то, что здесь говорится, что люди поняли, что в этот день решается их судьба, что они должны исправлять себя. И мы не погибнем. «И увидел Бог дела их, что они отвратились от злого пути своего, пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что навел на них, и не навел». И мы видим, что действительно Йона призывал этих людей к раскаянию, и ему удалось их вернуть, они сделали тшуву, они раскаялись, и те нехорошие вещи, которые должны были с ними произойти, с ними не произошли, благодаря тому, что ему удалось раскаяться. И раздражен был очень Йона, и досадно стало ему. Почему же Йоне стало досадно? Дело здесь вот в чем. Объясняет Вильнинский Гаон, что человек, который жил очень плохо, который был грешником, в одной из жизней, когда он возвращается, то может быть, даже несмотря на то, что он праведник, он терпит бедствие из-за того, что он сделал в предыдущей реинкарнации, в предыдущей жизни. Он говорит, что Йона, душа Йоны, она родилась второй раз в состоянии ужасной бедности. Что всю жизнь Йона ужасно страдал от бедности, что он не мог никак преодолеть ее. И теперь, когда Йона призвал к этим людям, увидел, что действительно они стали лучше, что они действительно стали соблюдать заповеди, он понял, что они удостоятся и будущего мира, и также они хорошо живут в этом мире, то есть они, у них все хорошо и там, и здесь. А у него хорошо только там, а здесь ему было очень плохо, он был ужасно бедным, он всю жизнь страдал от нищеты. И ему стало очень обидно, что он в таком состоянии находится. Ему стало досадно, хотя они благодаря ему стали соблюдать заповеди. И теперь они получают больше, чем он. И молился он Господу и сказал: «Прошу, Господи, не это ли я говорил, когда я еще был на земле моей? Потому убежал я заранее в Таршиш, ибо знал, что ты, Бог милости и милосердный, жалостливый, долготерпивый, многомилосердный, сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, прошу Тебя, возьми душу мою от меня, ибо лучше умереть мне, чем жить». То есть Йоне было так плохо, ему он так страдал от бедности, что он сказал, что видишь, Всевышний, видишь, человек должен преследовать вещи материальные, а не духовные. Что же это, как же ты меня так... Что же ты со мной сделал? Ты меня... Я в состоянии постоянных мучений. Сказал Господь: «Неужели так сильно разосадован ты?» И вышел Йона из города, и сел на востоке от города, и сделал сам себе кущу, и сел под ней в тени, пока не увидел, что будет в городе. Объясняет он, что означает, что Йона решил заниматься только Торой, он отказался от всех удовольствий этого мира, и стал жить как бы отдельно от суеты этого мира, и предготовил Господь клещевину, и она поднялась над Йоной, чтобы тень была над головой его. Объясняет он, что неожиданно Йоне пришло огромное богатство, и Йона воспрял духом, вот, но зачем Всевышний послал ему это богатство? Чтобы показать ему, только для того, чтобы показать ему, что все богатства этого мира – это богатства проходящие, что они сегодня здесь, а завтра там, что на них надеяться нельзя, и поэтому произошло то, что произошло дальше. Как вы помните, Йона очень обрадовался, и предуготовил Бог червя при появлении зари на другой день, и подточил он клещевину, и засохла она. То есть все это богатство Йона, оно очень быстро куда-то исчезло, и опять Йона остался у разбитого корыта. И было, когда взошло солнце, приготовил Бог знойный восточный ветер, и стало палить солнце над головой Йоны, и изнемог он, и просил от себе смерти. Что такое солнце, говорит Гаон, что солнце – это проблемы, которые есть у человека, это физический мир, который человеком постоянно перед ним ставит проблемы, нужно кормить своих детей, нужно саму есть, может где-то жить. У человека есть постоянно физические потребности. Это есть солнце, то есть эти потребности в случае Йона, они ему очень сильно испортили жизнь, потому что у него просто ничего не было. И сказал Бог Йоне: «Неужели так сильно раздосадован ты из-за клещевины?» И сказал он: «Очень досадно мне до смерти». То есть Йона сказал, что действительно мне так плохо без этого, что я хочу умереть. И сказал Господь: «Ты сожалеешь о клещевине, над которой не трудился и над которой не растил, и которая в одну ночь выросла и в одну ночь пропала. То есть он говорит, что ты это состояние, которое ты получил, но ты ничего не сделал для того, чтобы получить. Оно пришло ему. Я не знаю, он не объясняет точно, как пришло состояние. Можно предположить, что он получил какое-то большое наследство, что-то выиграл лотерею, я не знаю. Каким-то образом он получил неожиданное совершенное состояние, над которым он не работал. И это состояние от него очень быстро ушло. А я не пожалею Ниневы, город великий, в котором больше 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота». И тот же самый вопрос, который мы закончили. Первое объяснение книги Йона, что Всевышний жалеет все, что он создал, и жалится над ними, хочет жалиться над ними, и поэтому он их не разрушает. Вот. Так что я надеюсь, что в следующем Кипур вы будете лучше понимать, что читают в Минху во второй. Спасибо большое, спасибо за внимание.